Говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, микрофон Анна Качкаева. В итоговых программах и новостях события в Кущевской главные. Какой-то такой концентрат беспомощности, произвола, вседозволенности, вранья и цинизма. Олег Кашин заговорил, немного записал, но еще в больнице. Тема схлынула, хотя увиденное видео избиения Олега шокировало и вызвало дискуссию о допустимости показа. В последнее время меня вообще не оставляет ощущение, что уровень агрессии в обществе зашкаливает, если уже не перевалил за допустимый порог. Если это так, то дальше саморазрушение. Накануне в репортаже программы «Центральное телевидение» молоденькая девушка из этой самой станицы в ночи дрожащим голосом рассказывала своей матери, директоре местного института, которая попробовала противиться произволу бандитов, а в результате сама оказалась в тюрьме, а потом в психушке. И недаром из Кущевской сегодня приходит сообщение, что глава банды «Цапок» и его весьма предприимчивая мать в психиатрической больнице. Даже если так пытаются прятать концы, то это тоже символично. Душевный и общественный распад. Что в этой ситуации делать журналистам? Как не впасть в истерику? Как насилие в обществе отражается на телеэкраны? И как информировать и развлекать в атмосфере равнодушия, страха и ненависти? Мы сегодня будем пытаться говорить на эту тему, и вас приглашаем к этому разговору. Со мной в студии обозреватель российской газеты Юрий Богомолов, Ириана Устья, Сергей Варшавчик. Здравствуйте, коллеги.
Добрый день.
Вы можете присоединяться к нашему разговору, говорить о своих впечатлениях от эфира в этой связи и о вашем ощущении атмосферы и в обществе, и на телевидении. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Давайте вот начнем. Может быть, это у меня такое преувеличенное ощущение от того, что я вижу. Но вот эта вот станица, это какая-то такая, по мне, это квинтэссенция очень многих вещей и обстоятельств за последнее время. Как вам эта ситуация выглядит на экране? Что сверх сообщений, фактов и репортажных материалов эта история, вот экранная, говорит о телевидении, о стране, о гражданах? Юрий.
Ну, мне представляется, что телевидение, журналисты телевизионные, они немножко покасательно идут к этому, значит, ужасу. Они, ну вот, скажем, да, характерная была программа «Поединок», где у Соловьёвских, где, значит, Жириновский с адвокатом
Резником
обсуждали эту ситуацию, потом к ним присоединился губернатор Ткачев, да?
Он и вчера был у Тухменева тоже.
И они, значит, обсуждали, как бы, вводить смертную казнь, не вводить смертную казнь и так далее. Между тем, Кущевская была ведь знаменательна тем, что вот здесь не отвертеться вроде бы от того вопроса, а куда вот та местная власть смотрела в течение 20 лет? Ведь совершенно очевидно, что ежели это 20 лет продолжается, то власть, очевидно,
просто слилась уже
вдоль, да, находится с преступниками.
Ну, тем более, да, что мы знаем, что российская газета ваша в 2005-м, да, писала, и было уже несколько сигналов, и, да, их никто не видел и не слышал.
Вот с этой точки зрения, и Сергей, меня поразил именно Ткачев более всего. Он вроде бы начал очень так темпераментно говорить о том, какой это ужас, он бы этих преступников резал на части, вот, и так далее. А и вдруг немножко проскользнула мысль, что надо посмотреть, где они крестились, откуда они родом, да, такой намек на то, что, значит, что-то такое инородное, угу, на Кубани завелось, да? А потом он стал рассказывать, что станица-то хорошая, бассейн, ледовый дворец построен, дороги построены, цветочные клумбы посажен.
Да, тоже, только, правда, клуб закрыт, и там какие-то качалки сделали. И детский садик эти же товарищи выкупили для того, чтобы свое управление там устроить. Это уже у Ревенки было. Да. И народ там собирается где-то по палатам.
Но характерно, так сказать, вот эта система самозащиты и самооправдания. О том, что, ну, это как бы исключительный случай, вот это преступление. И еще там была одна мысль, что этот исключительный случай не исключение для России.
О, да, местные власти об этом настойчиво говорят.
Это та логика, по которой оправдывали дедовщину, потом, значит, коррупцию в милиции, аморализм в школе средней. Да все можно оправдать. Алкоголизм, наркотики и так далее. Есть отражение, значит, того, что происходит в обществе. Это все не отдельно. То есть получается несколько противоречиво. С одной стороны, это исключение, а с другой стороны, это закономерность.
Да? Вадим Токменёв вчера задал Ткачёву вопрос: не хотите ли вы поставить вопрос о доверии президента, когда-то вы это делали? Ну, конечно, Ткачёв сказал, что это решать президенту, и он примет любое его решение.
Каждый день надо доказывать.
Да, 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 и так далее.
Ну, поэтому вот это мне, для меня, так сказать, более всего поражает, когда старается уйти от действительно как бы ключевого вопроса. Да, о том, как срастается власть.
Ну, мы сейчас об этом еще поговорим, о том, что в этой ситуации может и должно делать телевидение. У вас, Сергей, какое впечатление от этого?
Вы знаете, конечно, это шок, безусловно, от события, но ведь шок, он, по большому счету, только вот от количества убитых и от того, что там были дети, да, а ведь подобные события происходят, к сожалению, каждый день. ДТП, убийства. И, там, и так далее, и тому подобное. И телевидение во многом питается этим, смакует. И перефразируя, значит, Маркса, насилие – повивальная бабка телевидения. И я вот смотрю, там высадился мощный такой десант, значит, корреспондентов федеральных каналов, которые ходят, рассказывают, как перелезали через тот или иной забор бандиты. Потом, значит, этих несчастных показывают жителей станицы, которые дрожащими действительно голосами рассказывают. Но они не вникают в суть происходящего, потому что это некая такая другая жизнь. Такое замкадье, что ли. Невозможно понять, почему там не 20 лет, по-моему, говорилось, 12 лет, ну, власть, да, власти не было, по сути дела. Они обращались, между прочим, и в прокуратуру, и в суд,
убивали,
и в милицию, и в ФСБ,
да.
И, значит, в СМИ разные. И понадобилось, собственно говоря, вот страшное это убийство и контроль самого президента, прежде чем вот эти силы все, да, и Бастрыкин, и федеральные каналы обратили на это внимание. И очень странно, ведь это Кубань, станица, казаки, как бы казачий край.
Передавая,
да, ни слова, ни слова, ни слова о казаках, которые как бы должны были, это же боевой дух как бы был, да, помню, Тихий Дон и так далее. А здесь... Получается...
Нет, нет, сегодня они тоже уже говорят, что давайте передадим полномочия милиции и казакам. Вот уж, я думаю, будет
милиция
бодро.
И казакам. И там интересные, понимаете, с этой стороны, с этой точки зрения, типажи, конечно. Я сейчас не беру даже Ткачёва, который заявил, что если они, вот эти бандиты, мол, отвертятся от суда, то он уйдет в отставку. Всё, угу. То есть это такой как бы, ну, крик души. Меня поразило
Бонусов. А вот если они все в психушках, вот слушайте, если они в психушках окажутся, он...
Меня даже не Цапок не этот поразил, ага. Этот тупой бандит. Меня поразило, простите, тупое лицо вот этого начальника ГУВД местного, Бурносова, который говорил и на пресс-конференции, и корреспонденту, что, а что, все нормально, никакой устойчивой группы не было.
Да-да-да.
Я не наблюдаю признаков. А что такое? Нет, не было ничего. Хотя, вот, казалось бы, трупы лежат, люди рассказывают, как их... Годами насиловали, там 200 изнасилований. Заходили к студенткам, заходили эти бандиты просто на занятия и уводили с занятий, понимаете? Это дальше просто некуда, это распад действительно страны, если такая вещь может происходить и не только в Кущевской, понимаете? Но вот связывая с телевидением это вот все, да, вспоминая вот все эти криминальные сериалы, вспоминая эти чрезвычайные происшествия, вот эти все бесконечные сериалы, вы заметите, что зритель привык к этому. И я еще раз возвращаюсь вот к началу тому, что я говорил, в данном случае, извините за цинизм, поразило количество и вот обстоятельства. А так зритель, к сожалению, уже...
Сереж, я вот поспорил бы, мы много говорим.
Давайте сейчас поспорим, сразу после короткого объявления на Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем говорить о насилии в обществе, насилии на экране, об этой довольно сложной теме, которая очень сконцентрировалась вокруг событий в станице Кущевская. Да, вы хотели, Юрий Богомолов и Сергей Варшавчик со мной сегодня в студии, мои коллеги, и Юрий Богомолов собирается поспорить с Сергеем.
Я поспорил бы по одному пункту, по поводу роли телевидения. Понимаете, это стало уже каким-то расхожим, значит, мнением о том, что показанные по телевидению сериалы с криминальным содержанием что-то определяет в отношении к тому, что есть, и к тому, что происходит. Какая-то роль, видимо, есть, но, ей-богу, ее не стоит преувеличивать, потому что, значит, ну вот если бы телевидение вот так определяло, то мы бы и советскую страну не потеряли бы, да?
Понятно, Юр,
может, но у меня... Можно я возражу сразу Юрию и скажу, что... Помните пример «Бригады» был сериал, когда подражали просто ребята, когда были подобные преступления и так далее. И второе возражение, что если бы не телевидение, например, мы бы не узнали, например, вот об этом событии. Имеется в виду не мы, а вот в широком смысле население страны.
Это не возражение, это наоборот.
Имеется в виду, что телевидение, оно, с одной стороны, транслирует добрые и хорошие, и светлое, да, и с другой стороны, темное, низкое и агрессивное.
Оно открывает. Оно приоткрывает. Я не думаю, что в Советском Союзе настолько был низок уровень преступности или коррупции, просто это было все сокрыто очень плотным одеялом.
Нет, ну и страх был, конечно, очень силен.
Другой был строй, социализм, не было культа денег, не было вот этих самых... Там немножко другие свои были тараканы.
Был культ денег, он опосредованно проявлялся, но был. Он проявлялся в карьеризме.
Давайте в Союз не уходить, давайте вернемся сюда, к нам, это ближе. Юр, тогда вам вот еще один пример. Смотрите, значит, телевидение, я согласна, что все не так просто, не все прямолинейно. Как известно, многие исследования лет 40 во всем мире воздействия насилия проводятся до конца. Нет железного убеждения в том, что это так, на разных группах и возрастных, и взрослых. В каких-то случаях срабатывает, но это тогда надо смотреть, что там за детское у ребенка или там у взрослого, и какие обстоятельства его окружает. В некоторых случаях не срабатывает. Ну, да. В любом случае, то, что нельзя сказать нет и нельзя сказать определенно да, наверное, с этим мы с вами согласимся. Но вот наши конкретные примеры последних недель. Смотрите, Первый канал показывает, ну, с месяца назад историю поддержки Бычкова, это вот, который из наркоманов в наручники закалывал, да, заковывал, да, его осудили. Потому что насильственно лечат, потому что почему? И почему его поддержали? Потому что в реальности никто ни во что не верит. И верят вот в этого Робин Гуда, который хоть в наручнике, но что-то делает. И он превратился в героя. Народ всегда качается в эту сторону, потому что так удобнее. Вы правильно сказали об агрессии. Нет рефлексии, есть только агрессии. Свои, чужие, этого к стенке. Вот ведь не случайно разговаривают о смертной казни. Это из этой части. Разговаривают о смертной казни, а не о том, как виновата власть. Бычков – герой, а не то, что надо делать с наркоманами. Тогда знаете дальше, что может быть? Дальше телевидению в ток-шоу Малахова можно поддержать группу «Война» и оправдать партизан. дальневосточных. Но... потому что вот нет, уже этой грани почти нет. Простые решения.
Это правильно, но это связано все-таки с некой вообще, так сказать, жизнью. Не просто с виртуальными обстоятельствами этой жизни, а просто жизнью. Вот у меня есть один железный аргумент. Я его скажу. Программа, значит, «Суд времени».
Да.
Она вся как бы, да, замешана на истории.
И вся замешана на этих комплексах.
И вся замешана на проблеме насилия в масштабе государства, да?
Да.
В масштабе страны.
Пятисерийный, кстати, пойдет сейчас.
И вся история нашей страны, и то, что было еще до революции, до октября и так далее, она вся как бы свидетельствует о концентрации насилия как единственного метода исторического развития. И посмотрите, как современная аудитория все оправдывает, всю кровь, которая была пролита от Ивана Грозного, Петром, Сталиным, коллективизация, индустриализация, жуткое начало, провальное начало войны, все оправдывает. Дальше они оправдывают Нассера, дальше они оправдывают Бен Ладена и так далее. Да? Вот это-то само по себе свидетельствует о том, помимо того, что там, значит, на телевидении показывается...
Да, безусловно,
это вы,
что
вы, Юрий, сейчас
обществе...
говорите о так называемом имперском сознании.
Нет, дело это не имперском, разрушительное сознание, когда никому не доверяю, всех ненавижу.
Единственный способ жить – это чтобы у тебя
никакой
был...
Никакой рефлексии
чтобы
нет.
У тебя был диктатор, который бы всех к ногтю приводил.
Ну, давайте не забудем, да, что телевидение, оно работает все-таки по упрощенной схеме по сравнению с другими СМИ,
помним.
Да, там газеты, интернет, в частности, какие-то порталы, и она оперирует, собственно говоря, общими какими-то, значит, измерениями, общими массами, когда она там рассказывает о какой-то проблеме, она, Иван Грозный, да, она же не копается там в прайм-тайм, не рассказывает о мельчайших душевных там поползновениях и так далее, потому что это не нужно массам, им нужно другое.
Нет, подождите, да? Но ура по поводу Бычкова или меня... ура по поводу смертной казни в связи со станицей Кущевской, это же телевидение. Может быть,
это телевидение, кстати, вот на этом поединке у Соловьёва, вот цифры голосования, когда 5000 чем-то человек против 10 против смертной казни, это был ожидаемо. И когда Резник вначале говорил, отстаивал позиции против смертной казни, он сказал, что да, я знаю, что я пришел отстаивать там проигрышную точку зрения в глазах большинства, но я попробую ее отстоять. И было понятно. И, кстати, в этой программе «Суд времени», о котором вы говорите, там есть интересная особенность, что зритель... Он голосует, как правило, про советский, за Кургиняна. Но зал, который там находится, часто его убеждают и Млечин, и Сванидзе.
Ну,
то есть
говорили,
там более представительная...
Не всегда.
Бывает.
Давайте вот еще, как я поверну эту же тему. Смотрите, опять же, к вопросу о телевидении, о его возможностях. Вот по мне... Может быть, я не права, и сейчас вызову ваше раздражение и раздражение телевизионных начальников по этому поводу. Но в целях психотерапии, опять же, возвращаясь к станице Кущевской, да, там нужно поставить камеры вместо грядущей прямой линии товарища премьера и прямо на площадь дать людям поговорить, чтобы они перестали бояться. Они в темноте к микрофону подходят, да? Или, по крайней мере, как когда-то было в «Общественном мнении Максимова» или в «Гласе народа», которые были в прямом эфире, где раздвигали хронометраж, плевали на все, да?
Такой
давали
дом
включение.
Дом 2, получается, да?
Нет, не «Дом 2», а именно «Глас народа», 12 этаж или «Общественное мнение», когда людям дают говорить, в студии сидят эксперты, начальники, пусть они выслушивают, уходят, хлопают дверью или все-таки отвечают. И вот этот... Вот выпустить это ощущение ужаса, который
боюсь,
там
если
есть.
Если это дадут в прямом эфире, то...
А равнодушие и покор... Дело в том, что вы услышите, что говорят эти люди журналистам. Вы уедете, мы останемся.
Да.
Они не верят.
Не верят, не верят.
И вот это равнодушие и покорность, это и есть самое страшное.
Вот я на 100% за такой, так сказать, за такой ход. да, потому что я понимаю, что, в принципе, вы знаете, вот мы спорим все время, надо ли было показывать вот в эфире вот этот ролик с Кашиным.
Мы сейчас к этому вернемся.
Ну, я думаю, что здесь как раз вот телевидение действительно могло бы сыграть целительную роль по отношению даже не столько к людям, сколько ко всему обществу.
Это надо просто дать
это,
людям...
Это бы разбудило и в других уголках страны тягу к справедливости. И вот самое...
На телевидении боится.
Господа. Но самое вот, я думаю, я все время возвращаюсь...
Кто ведущий? Скажите мне, кто здесь ведущий?
Я сказал бы, Андрей Макаров.
Вот, ох, не знаю.
Вот я не знаю, мне, я все время вспоминаю программу «Справедливость» Макарова, да, и думаю, как не вовремя ее выкинули из эфира РЕН-ТВ, тогда как ее надо было бы вернуть, но вернуть уже на Первый канал и ставить в прайм. И раскручивать все эти коллизии.
Ну, вы видите Проклову-то? Вот у нее только такой Макаров в юбке, но там опять все ушло на уровень мелких проблем, очень важных. И они их пытаются решать в эфире.
Да, я понимаю, что это Эрнст решил, как бы,
господа, вы не забывайте, когда вы вот создаете, предлагаете такие проекты, я только за, я поддерживаю, но я не понимаю, как технически на современном телевидении это можно осуществить. Дело в другом.
Негде. Дело и некому.
Дело в другом. Дело даже не в том...
Почему? Прямую линию отменить, я говорю. И посадить товарищей. Вот один сегодня будет с интернет-сообществом разговаривать, а другой через неделю во всех этих самых, через две недели. Опять города мы весим, камеры разменят.
Я так сразу представляю, когда там очередной будет эфир, и житель будет, как жизнь стала легче, жилы стало веселее, сзади появится реклама партии очередной, там, понимаете?
Не, сказали, партия не будет. Это проект ВТРК, сегодня сказал.
Если это так, то это тоже будет достаточно показательно и внятно.
Ну, хорошо, внятно, показательно. И еще один кирпич в сторону равнодушия и вот...
Не думаю. Это может еще взбунтовать.
Одно я скажу. Телевидению федеральному нельзя бросать эту тему, я не знаю, как минимум год.
Да, абсолютно. Там просто действительно психотерапевтическая ситуация этим детям, этим женщинам, этим, ну, всему там. Просто нужно, надо с ними работать. Я уж не говорю, как вот после чрезвычайной ситуации.
Вот там был...
Там в сознании что-то произошло.
В одном из новостных сюжетов проскочил, значит, момент, когда какой-то чиновник милицейский из этой станицы сказал, что он вот решил подать в отставку.
Угу.
Причем с таким чувством, так сказать, собственного удовлетворения.
Дело в том, что ведь они же все вместе живут. Это же вот, они же все жили через улицу, понимаете? Вот это ведь еще, это тоже, все же друг друга знают. Ну, ладно, но вернемся к этому после новостей на Радио Свобода. В программе «Время гостей» замечательный Дмитрий Зимин, основатель фонда «Династия», почетный президент компании «Билайн». Ведет ее Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В Дагестане скончался подполковник межрайонного отдела ФСБ Саид Магомедов, тяжело раненый сегодня утром в Карабудах-Кенте в результате подрыва своей машины. В пригороде Нальчика, Кабардино-Балкария, в воскресенье застрелен участковый милиционер, у него похищено табельное оружие. На танкер с российским экипажем совершено нападение на подходе к нигерийскому порту Лагос. Ранен один человек. В Москве и Краснодаре сегодня пройдут пикеты в защиту прав жителей Кубани. Как сообщил Радио Свобода, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев из Краснодарского края, сейчас поступает много жалоб. По делу о массовом убийстве в кубанской станице Кущевской объявлены международный розыск. Еще двое подозреваемых. Об этом сообщил сегодня жителям станицы руководитель регионального следственного управления Илья Лазутов. В Москве возле здания мэрии на Тверской площади сегодня состоится серия одиночных пикетов в поддержку права граждан на проведение массовых акций. Президент России Дмитрий Медведев проведет сегодня через интернет общероссийский прием граждан. В Киргизии на процессе по делу экс-президента Курманбека Бакиева и его окружения в суд в понедельник не явились трое обвиняемых. В Киеве около 2000 предпринимателей собрались на центральной площади города, протестуя против принятого 18 ноября украинским парламентом налогового кодекса. В Брюсселе сегодня проходит саммит ЕС-Украина. В Китае из затопленной шахты на юго-западе страны спасены все 29 горняков, которые в воскресенье оказались блокированы под землей. В Новой Зеландии спасатели четвертый день не могут начать поиски около 30 горняков, остающихся под землей после взрыва на угольной шахте. На европейских фондовых биржах сегодня наблюдается рост котировок после того, как стало известно, что Ирландия официально обратилась к ЕС за финансовой помощью.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем сегодня говорить о насилии, о страхе, об агрессии, о том, как это общественное настроение выливается на экран, и как экран его либо микширует, либо провоцирует. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Со мной Юрий Богомолов и Сергей Варшавчик, мои коллеги из российской газеты «РИА Новости». И я вот вам такую цитату из Льва Гудкова, директора аналитического центра Юрия Левада. Просто «Новая газета» Галина Мурсалиева тоже тут делала материал, который совпадает с нашей сегодняшней темой, рассуждая как раз с философами, социологами и психологами о том, что же происходит с общественной атмосферой. И в том числе интересовалась, конечно, и телевидением. И вот что Левада... Да, Левада приводит цифры, которые, в общем, как-то пугают, потому что 85% граждан России считают... Не Левада, а Гудков. Опрос центра Левады. 85% граждан России считают, что они ни на что не могут повлиять. Поэтому так сильна апатия. Это не значит, что они не сочувствуют, но равнодушны. Что же происходит с медийной сферой, с телевидением? Гудков говорит, что нейтрализуется или, точнее, репрессируется избирательно какая-то мешающая часть людей. Это с одной стороны. С другой, общественное мнение опускается с помощью ёрничания и стёба. Масса телевизионных передач о дураках, разных вариациях. Высмеивается все подряд, обшучивается. Так снижается планка оценки всего, что происходит. Происходит деидеализация. Это не безобидные вещи, потому что буквально вдалбливаются в головы. Все продажные, все купленные. В любом, даже самом добром поступке есть корысть и грязные мотивы. Это позволяет легче управлять. А что протестовать, если все такие?
Кстати, я по этому поводу вспомнил вчера сюжет «Шальные деньги» на НТВ, как раз про то, как вот достаются эти деньги, как люди, значит, к чему приходят. Там вывод делается, что «Шальные деньги, шальная жизнь». И там вот рассказано было про одну женщину, она безработная в Владимирской области, и она нашла пакет с 300 тысячами долларов. Вот. И ну, в целлофане кто-то там, видимо, оставил, какой-то у них там кто-то приезжал из москвичей, банкет. И они с мужем, в принципе, вот представили, что будет сейчас, сколько всего, и тут же стали просить о чем-то соседи. Они представили, какие у них проблемы могут возникнуть там с местным криминалом, что они стали бояться за детей. И она позвонила, там визиточка такая была прилеплена, она позвонила этому человеку, он прилетел из Москвы, покрыл за 3 часа, ее благодарил, совал какой-то конверт с чем-то. И потом, они отказались, с мужем сказали, что лучше они все отдадут, будет честно жить, причем у нее нет ни воды там дома, они из какого-то там водоема зачерпывают, а по летом у них какие-то головастики, поэтому надо цедить. Но они говорят, но зато нам как-то спокойнее жить. И соседи говорят, ну, дураки какие, вот они, дураки, мол, мое свое счастье, мол, упустили, сейчас бы в Египте мы жили. Вот, да,
здесь какая ситуация? Действительно, ситуация достаточно кошмарная, поскольку я вот скажу не на каких-то экстремальных эпизодах, но вот буквально, значит, да, в субботу, кажется, да, в субботу я посмотрел начало карауловской программы «Детектор лжи».
Карауловской?
То есть, фу, карауловской. Я их путаю немножко.
Караулов уже отъехал от эфира.
Да, я их путаю, они для меня. Но не важно. Там Малах, там сажают в это кресло молодую женщину.
Ну да, да.
Она врач-стоматолог. Все, значит, присутствующие там родители, близкие, они все тоже стоматологи замечательные. Вот. И первый же вопрос. Скажите, правда, что вы завышали цены тех лекарств, которые выписывали? Значит, та недолго думала и сказала, правда. Все засмеялись. Стоматологи громче всех продемонстрировали свои, значит, прекрасные зубы. Вот. А следующий вопрос. Правда ли, что вы воровали медицинские инструменты с места работы? Та опять же, недолго думая, значит, сказала «правда», и все опять засмеялись. И вот этот смех, да, он косвенно говорит о том, что... Ну, норма это, обман, воровство, по мелочи и так далее, это стало нормой. А говорить почему-то неприлично вслух, но если миллион тебя брежет перед глазами, то можно и сказать. Угу. Да, и все это вот уже и показывает,
ну, вот это
уровень,
все,
да?
И сдвинулось, прилично, неприлично, если кто-то об этом говорят, крутят у виска, говорят, ты идиот,
вот, к тому, что,
так
значит,
далее.
Это сам. А теперь, я насчет Стёбы, да, вот то, что угу. сказал Гудко, тут ведь какая сложная ситуация, тут по-разному реагируют. Ну, вот прожектор Перис Хилтон, опять же, последний выпуск, там самая смешная реприза состояла в том, что Ургант прочитал цитату из Собянина, который сказал, обратился к гаишникам, инспекторам, значит, ГИБДД и сказал, пожалуйста, не берите взяток.
Угу.
И Ургант остановился, глаз его остановился, и такая пауза. И это такой вызвало гомерический смех. Вот это... Не берите. И в этом все в этом вся проблема. Значит, не убивайте, пожалуйста.
Подложили смех.
Не насилуйте.
И лосить тоже можно подложить смех.
Не насилуйте, пожалуйста.
Или пожар потушили, а я горю. Разделись и смех подложили. Ну и так далее.
Это, собственно, Гоголь, Городничий. Над кем смеетесь, над собой смеетесь. Как сказал классик, да? На самом деле, конечно, пытается телевидение, на мой взгляд, пытается. То ли это компания какая-то, то ли это отдельные представители телевидения пытаются, значит, что-то вот являть образцы доброго, светлого. И, может быть, как раз вот цитирование, значит, Собянина, когда он говорит, не надо брать взяток, из этой оперы.
Нет, другой все-таки.
Но
цитирование
но заметьте,
другой.
Заметьте, вот возвращаясь к станице Кущевской, эти все люди, как правило, да, были убиты ведь за деньги. То есть, опять же, отнимались все эти гектары.
А младенцы?
Это все было месть за то, что не давалось дани, понимаете? Опять вот эта тупая жажда наживы.
Да, личный успех измеряется исключительно деньгами.
И абсолютно никто не думает о последствиях.
Самое смешное, что сказал Ткачев, там, как бы между словом, он сказал, что вот все эти преступники, они же... Один, значит, член совета, другой
депутат,
меценат.
Один депутат.
Третий, эти самые, благотворители. Да? Вот они этим занимались. О каких, значит, деньгах? Это уже действительно уровень жестокости и нетерпимости, а не просто, так сказать, деньги.
По сути дела, там ведь еще какая вот страшная вещь произошла, да? Вот Чикатило, да, он был все-таки асоциален, он не был таким каким-то там влиятельной личностью, хотя, конечно, там преподавал в ПТУ, по-моему. Эти люди, о которых там перечислял Ткачев, они действительно являлись какой-то местной властью. То есть их как-то, я не знаю, за деньги или на самом деле выбирали.
О чем, они, кстати, на что-то теперь влияли. Ставят в вину. И Ткачев все время говорит: так граждане-то их выбирали, работали у них.
А как вот. Выбирали, как работали, это все-таки, да. По-моему, особый разговор.
В общем, имеет значение. Так я и говорю, вот почему надо старшим Ткачевым разговаривать, как выбирали, как работали, чего. Вот.
Ну, надо отдать товарищу Ткачеву должное, он все-таки как-то не побоялся два раза вот в эфире НТВ.
Не побоялся, потому что, Сереж, не побоялся, потому что деваться ему некуда.
Во-первых, деваться некуда, а во-вторых, на полчаса, наверное, да. Его не посадили под перекрестный разговор с журналистами,
да, потом, где он,
который с
он
фактами ведь, и бумагами бы сидел.
Он ведь себя чувствовал на трибуне, на амвоне, да, где он, значит, дает отпор.
Скорее всего, вы знаете, что я думаю, что это немножко другое, это информационное так наступление с его стороны.
Да, контрнаступление.
Вот, потому что трудно предположить, что за 12 лет до губернатора ничего не доходило. Вот трудно.
Ну, может... Там система образовалась, и губернатор был колесиком этой системы уже.
А вот смотрите, еще одна тема этого же. Вот вы говорите, надо бы эту тему год не бросать. Смотрите, а тема Кашина уже ушла.
Тема Кашина ушла.
Наверное, вспухнет, как только он заговорит.
Да, но...
А ушла по одной простой причине. Значит...
И это, естественно,
вот
в телевизионном
Кашин,
процессе.
Вот когда Кашин был... Помните, Кашин и Кучевская, они примерно произошли в одно и то же время. Спято на 6 декабря, по-моему, если не помню. Или ноября, не изменяет. Но... А вначале был Кашин, потому что его как бы вот возмутили журналисты, но...
Там еще видео сыграло большую роль.
Видео сыграло роль, но перспективнее с точки зрения следствия. С самого начала было понятно, что выглядела Кущевская, потому что там...
Ну да, сразу можно...
Менее понятно, где искать. Где искать в случае с Кашиным сложнее. Естественно, это там может месяцы понадобиться. Другое дело, что она всколыхнула все-таки вот эту журналистскую солидарность и заставила напомнить о погибших журналистах. И, кстати, многих людей, которые раньше не показывали, достаточно давно не показывали, она вывела как бы в эфир, например, Дмитрия Муратова. Не Муратова, главного редактора «Новой газеты».
Нет, то, что читали имена погибших журналистов.
Тут еще будет виток, связанный с борьбой за приватизацию Кашина.
Да, да.
Его имени, его бренда. И тут
вот эта дискуссия о том, показывать, не показывать. Большинство коллег склонилось к тому, что показывать надо, потому что вот это как пытка.
Я думаю, вы что согласны, даже пригласят что... какую-то программу вести
не, в будущем. Не-не-не, нет, я говорю, нет, что нужно... показывать вот видео с камер, это страшное.
Вы знаете, я смотрел это видео, я его разместил в блоге своим, вот, честно вам скажу, может, это пока цинизмом, я видел более страшные видео.
Нет, ну мы все видели, да, разные, редакторские вот. Ножницы.
Например, когда, во время Чеченской войны прерывает горло там, русскому солдату.
Ну, это тоже
солдату,
когда-то,
да.
Здесь... господин Сванидзе показал в период предвыборной кампании, когда булькало и хрюкало там, это ужасно все, это был кадр в 99-м году в прайм-тайм. В зеркале.
На мой взгляд...
Потом были кадры, как волокли, вроде бы трупы, за этим самым машиной.
Вы знаете, на мой взгляд, здесь надо обсуждать все-таки не надо или не надо показывать видео, а здесь все-таки обсуждать надо, почему, допустим, не взяли комментариев у тех лиц, да, у которых там были с ним какие-то конфликты. Вот, не прозвучали как бы ни...
Ну, господин Якименко,
ни Турчак,
вроде...
я что-то не видел на телевидении, чтобы как-то...
Нет, но зато с премьер-министром и в блоге он кое-что написал. И... Да, но разговаривать не разговаривал.
Вот, пожалуйста, правда. Телевидению есть где развернуться, казалось бы. Но нет, не разворачивается.
Потом как бы еще есть, можно ждать, поскольку Андрей Колесников из «Коммерсанта» обещал... значит, довести до конца журналистское расследование, да, то, может быть, здесь будет. Я думаю, что этот сюжет долгоиграющий, и он, конечно, сейчас как бы...
Он сейчас тлеет просто, он потом вспыхнет, когда будет какая-то информация. Сейчас пока не о чем говорить, вот и все.
Да, да.
В отличие от Кущевского.
Давайте послушаем наушники. Возьмите, пожалуйста. Владимир Воронеж, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотел бы обратить ваше внимание, ну и слушателей, естественно, вот на какой аспект. Вот как самый вопиющий так, момент, вот вы привели того, что в эти станицы делается, это когда вот там врываются, так сказать, на лекцию, и студенты собирают, так сказать, для оказания сексуальных, так сказать, услуг. Вот. Давайте сравним теперь, что у нас вообще по всей стране и, так сказать, ну, в основном, в особенности в Москве творится. Ведь то же самое, те же самые 20 лет бандиты, только они теперь уже, конвертировав свой бандитизм не в непосредственное насилие, а в миллионы и миллиарды, они покупают куршавельских барышень, они половину московских потенциальных студенток сделали проститутками. Вот.
Но в чем разница-то? Мало того, московский вариант,
мне кажется, даже хуже, потому что вот эти студентки, они потом вернутся и продолжат
учебу,
они там получат диплом. Проститутки уже никогда ничего не получат. Они будут выброшены к 30 годам, сами понимаете, куда и откуда, и все. Это гроб. То есть то, что творится в Москве, гораздо хуже, чем то, что непосредственно в этой
станице. Ну, понятно. То есть, в общем, 12 смертей и,
У тех, кого младенцы берут в проститутки, все-таки есть выбор.
Абсолютно. Это все-таки не с бритвой
опасной врываться. А у тех, которых, значит, уводят из...
Это заложники,
нет, это заложники, по сути дела. Николай Михайлович, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Спасибо, поскольку вы обсуждаете, что телевидение дает. Вот вчера посвятили много Яну Френкелю, и это такая была отдушина. Это 82-й год, аудитория, осмысленные люди. Была цель у общества.
Это вы о концерте на канале «Культура», да, говорите?
На канале «Культура» и на других.
Канале,
дальше, вот конкретно итог ворошиловского стрелка, Говорухин, и вот итоги. Что же получило общество после 90-го года? Ведь человечество все время мечтает. Это странствие великой мечты. Какое же общество по справедливости? Это смена общественно-экономических формаций. Что мы сейчас получили? Вот нам 17-й год подают февральскую революцию, как революцию, а это переворот. Но настолько вульгарно и настолько примитивно, что, как говорят, истомило идеи бесплодием интрижи, как Саша Черный говорил. И когда Богомолов спорил с Михалковым, что он подминает под себя культуру, это было, конечно, мы ждали и вас развития, товарищ гражданин, или как вы, господин Богомолов.
А когда
надо
спорил,
и дальше продолжить, потому что в том виде, в каком сейчас у нас общество, когда заводов нет, захвачены фабрики, заводы, горят деревни, вы какие-то ушли в какие-то частности.
Какие частности? Слушайте, Николай Михайлович, вот опять общие, заводы горят, фабрик
вы
у нас нет. Мы с вами про вот конкретную историю. Про конкретных людей, которые ничего не могут сделать, боялись своих же соседей на улице. Это же такие же люди. Извините, а врачи, милиция, про которых мы все время говорим? Это же мы с вами. Вы про кого? Вы про какой народ? Про какие фабрики?
Говорю о том, что за 20 лет страна
что отброшена. Что опять за 20 лет
назад
отброшена? Вот, нас не слышат. А когда приятельница моей 18-летней дочери приходит, прибегает в школу и рассказывает, что она доехала с мигалкой до школы за деньги на скорой помощи, которая неслась по встречной полосе. Это вот про какую страну я хочу услышать, а?
Да.
Про какую? Николай Михайлович, дорогой. И при чем здесь фабрики и заводы? Анатолий Сергеевич из Москвы, мы послушаем.
Добрый день.
Да.
Я вот услышал, как один из ваших гостей сказал, что в Советском Союзе было преступление столько же, да, может, даже больше, только они скрывали. Но это так же, как и чиновники в Советском Союзе воровали столько же, хотя бы потому, что чиновников было в два раза меньше, уже столько они не могли воровать. А вот если взять вообще вашу передачу целиком, о чем вы говорили То есть, вот если вы сами ее послушаете, кроме того, что, ну, как говорится, почесать языками, ничего здесь особенного не сделали за целый час. А в принципе, в Советском Союзе люди объединены были созидательными целями. Mm. И на разбой, в общем, намного меньше желающих было, чем
да, сейчас. И ГУЛАГи поэтому существовали, видимо, на созидательные цели.
ГУЛАГи – это все легенды ваши.
А, значит, ну, Анатолий Сергеевич, ну что же мы с вами будем говорить?
Было за что,
Было за что. Ну, вот это вот тема. Да. Было за что миллионам сидеть, было за что миллионы вешать, было за что стрелять. Вот мы с вами имеем.
Да, не решили мы, товарищи, за час никаких производственных проблем.
Проблем не решили.
А главное, мы ничего не сделали, мы только говорили.
Да, мы только говорили. Ну что, вот и что? Вот у нас с вами дискуссия получилась.
Вы знаете, вот люди, вот я слушал, люди улавливают какие-то знакомые слова, и у них какие-то всплывает свое, что какие-то клише. То есть мы об одном, они совершенно о другом.
Ну так ведь вот вы понимаете, что мы друг друга не слышим? Они раздражаются на то, что мы их не слышим, потому что они про свое, про созидание, про фабрики, про Советский Союз и про то, что ГУЛАГ – это вранье, а мы им про свое, что говорим, нет, ГУЛАГ был, это мы с вами такие, это мы себе позволяем, это мы не хотим подумать о том, какие
мы. И наследие ГУЛАГа...
Да? А они говорят, да пошли вы.
Вот. А ГУЛАГ чем был? Он был способом обесчеловечивания не только тех, кто сидел, но и тех, кто охранял, рядышком жил и так далее. Это все сказалось, и это все сказывается. И я могу сказать, что, в принципе, вот суд времени, да, очень показывает, демонстрирует, насколько вот это прошлое сидит в сегодняшних стереотипах, и которыми мы все еще живем.
Ну, естественно.
Вот одна замечательная подробность в программе «Максимум», которую я не очень люблю, но там был сюжет про, вот в связи товарищ упомянул Михалкова, да, автора манифеста «Право и правда», да, и вот по «Праву и правде» Михалков там в Казихинском переулке строит дом, который разрушает соседние дома. Да? Выходит артистка Татьяна Догилева, известная всем, да?
Туда, попротестовать.
И ее под руки, просто... значит, уводят. Она не успела сказать слово «пожалуйста, не надо». Ну, вот. А для нее санкция другая, не та, что для Кашина, не за точкой по голове, а просто про нее пускает слух, что ее надо проверить у психиатра.
Не-не-не, там сказано, что она сама рассказывала, что ее слухи распространяются в интернете, что она алкоголичка, что ее спаивают вот эти активисты, которые протестуют против строительства Михалковского.
Вот это такая санкция.
И она сказала, я не хочу ссориться с Михалковым, но вот... Вот
а дальше
это
на нервного срыва доведут тоже вот эта вот история-то такая.
И вот это такая, так сказать, реальность повседневная. А вот то, что Кущевка, Кашин и так далее, это экстремизм, да, экстремальная коллизия.
Вы знаете, ну, давайте скажем так, вот подводя итоги разговора, у нас мы все, к сожалению, да, агрессивны. Мы раздражительны, и нам тяжело слушать противное мнение своим каким-то там убеждениям. И телевидение часто оно подогревает эти страсти. И вот, вот эти цифры, да, в поединке по поводу вот событий, они только это наглядно показали. И когда Жириновский кричал, давайте мы повесим на площади...
Да.
Обратите внимание, как он сказал, кого повесим? Значит, повесим, значит, трех бандитов и двух депутатов, по-моему, да. То есть у него так...
Очень хорошо, и все сразу решит.
И народ, и жизнь сразу станет лучше.
Новогодний подарок.
Да. Но станет ли она лучше? Я сильно сомневаюсь.
Да, уж от повешенных и посаженных в большом количестве точно лучше жизни не станет. Это уж точно. Иван Петрович, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Суть вопроса в том, что все, как говорят, рыба гниет с головы.
Ну вот.
Значит, там все в Краснодарском крае заточено под губернатора Ткачева. И не только Кущевская. Возьмите Ейск, там тоже глава был поставленный Ткачевым, который картежник, и сел наконец в тюрьму за взятки. Там весь край засажен ткачевщиной. И они там побратались. Братки... И вся губернаторская это знать. Надо выгонять Ткачева сначала, а потом там можно навести порядок. А так, что там если посадят одного, двух, трех, ничего не будет.
Ну, хорошо, все уберут Ткачева. Оттуда. Послушайте, ну, уберут Ткачева. А вот сидел там рядом какой-нибудь глава управы, который скупал земли и так далее у своих сельчан. Один фермер сопротивлялся, одного главу убили, который не желал с этим иметь
Борис
дело.
Борис Москвич, по-моему.
Да. Еще вчера была там деталь в одном из репортажей с вот историей, помните?
Каждый год убивали, мне поразило, что вот каждый год к дате гибели Николая Цапка погибал таинственный коммерсант. То есть такое ощущение, что жертву приносили. Вот.
Ну, в общем, там какая-то... С этим еще долго будем разбираться. Но там даже была история, не знаю, привязана она или нет, с гибелью. Помните, такой страшный, из отпуска ехала семья и...
Да-да, на трассе командир какого-то спецназа.
Так вот, кто-то вчера, по-моему, в репортаже в программе «Юрий Венко», затемненная была женщина, непонятно был голос и так далее, они сказали, что буквально за час до этого они проезжали станицу Кущевская, и женщина, вот уже погибшая жена, сорвала подсолнух. И чем вызвало раздражение там каких-то молодых людей, которые чего-то там пригрозили.
Кстати, следователи говорят, что очень похож почерк убийства.
Да.
И дети,
вы понимаете,
дети были вырезаны,
и вот это
тоже,
было
зарезаны.
Уже какое-то это за подсолнух получилось.
Также было несколько десятков ножевых ранений детям.
В общем, ни до чего мы с вами не договорились, надо заканчивать программу.
Мы, по-моему, пришли к выводу, что телевидение нам немало открыло.
В общем, да, в результате. И добавила возмущение, ужаса и на самом деле
и
вот
может
бессмысленности.
Быть, и может
чего?
Быть понимание того, что масштаб каков и какова глубина криминалитета.
Ну, наверное,
до
в
чего,
этом смысле.
До чего может произойти в масштабе всей страны?
Да, если не принять усилий, не прятаться за прошлое, не считать, что гниет с головы, не требовать и не пытаться что-то менять, то, конечно, тогда можно просто в простыночку и на кладбище.
На этой оптимистической ноте.
Не будем. Все-таки будем считать, что этого не произойдет. Да, и грани агрессии, саморазрушение общества еще не прошло. Юрий Богомолов, Сергей Варшавин. Шавчик сегодня со мной в студии были. У микрофона Анна Качкаева. Я благодарю всех за участие в разговорах. Сразу же после нас «Свобода в клубах», в кафе, на крыше штаб-квартиры «Радио Свобода» в Праге, «Северный Кавказ», «Особенности национального управления» и «Дружба народов». Ведет программу Елена Фанелова.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Собянин не принял жертву. На улицах Москвы больше не будут резать баранов.
Комментарии экспертов.
НАТО не угроза для России. Что стоит за этой формулировкой?
Право автора.
Виктор Шендерович. О том, что кончится раньше. Транс или нефть.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.